Если истолкование каббалистов отвергается, то весь этот вопрос окончательно запутывается, еще хуже, ибо это превращается в непосредственный плагиат из индусской легенды. Все комментаторы пришли к соглашению, что буквальное избиение младенцев нигде в истории не упомянуто, и что, кроме того, подобное событие должно было бы стать такой кровавой страницей в летописях Рима, что описание его сохранил бы для нас каждый писатель тех дней. Сам Ирод был подчинен римскому закону, и, несомненно, за такое чудовищное преступление поплатился бы собственной жизнью. Но если, с одной стороны, в истории нет ни малейшего следа этой басни, то, с другой стороны, в официальных жалобах синагоги мы находим обилие доказательств о преследовании посвященных. Талмуд также это подтверждает. Еврейская версия рождения Иисуса изложена в Сефер Толдос Ешу в следующих словах. Мария стала матерью сына по имени Иешуа, и когда сын подрос, она поручила его заботам раввина Эланана, и ребенок делал успехи в познаниях, так как был одарен духом и пониманием. Раввин Иешуа, сын Барахии, продолжал образование Иешуа, Иисуса, после Эланана и посвятил его в сокровенное знание. Но так как царь Ионней приказал истребить всех посвященных, Иешуа, бен Барахия, бежал в Александрию в Египте, взяв юношу с собой. Далее в повествовании рассказывается, что в Александрии они были приняты в дом богатой и ученой дамы, олицетворение Египта. Молодой Иисус нашел ее прекрасной, несмотря на недостаток в ее глазах, и объявил об этом своему учителю. Выслушав его, последний настолько рассердился за то, что его ученик нашел что-то хорошее в этой стране рабства, что проклял и прогнал от себя молодого человека. Затем следует ряд приключений, рассказанных аллегорическим языком, которые показывают, что Иисус дополнил свое посвящение в еврейскую каббалу дополнительными познаниями сокровенной мудрости Египта. Когда преследования прекратились, они оба вернулись в Иудею. Примечание Элифас Леви приписывает это повествование талмудистским авторам Сота и Санхедрина, страница 19, книга Иехииля. Действительная причина недовольства Иисусом изложена ученым автором Тела Игная Сатана, огненные стрелы сатаны, в количестве двух. Первое, что, будучи посвященным в Египте, он раскрыл великие мистерии их храма, и второе, что он профанировал их тем, что раскрыл их простому народу, который неправильно их понял и исказил. Вот что они говорят. Этот фрагмент переведен с еврейского подлинника Элифасом Леви в его «La Science des Esprits». В святилище Бога Живого есть кубический камень, на котором высечены священные начертания, комбинация которых дает объяснение атрибутов и сил несказуемого имени. Это объяснение является ключом ко всем оккультным наукам и силам природы. Это есть то, что евреи называют «шам хамфураж». Этот камень охраняется двумя львами из золота, которые ревут, как только кто-нибудь приближается. Примечание. Те, кто хоть сколько-нибудь знакомы с ритуалами евреев, должны узнать в этих львах гигантские фигуры херувимов, символическая чудовищность которых была рассчитана на то, чтобы напугать и обратить в бегство профана. Ворота храма всегда охранялись, и дверь святилища открывалась только один раз в году, чтобы впускать туда только первосвященника. Но Иисус, узнавший в Египте при посвящении великие тайны, сковал себя невидимые ключи и таким образом обрел возможность проникнуть в святилище незамеченным. Он скопировал начертания на кубическом камне и спрятал их в своем бедре. Примечание Арнобий приводит это же повествование об Иисусе и рассказывает, как его обвинили в краже из святилища тайных имен Святейшего, посредством которых якобы он совершал все чудеса. После этого, выбравшись из храма, он отправился в чужие страны, где начал удивлять людей своими чудесами. Мертвые, по его велению, воскресали, прокаженные и одержимые исцелялись. Он заставил камни, веками пролежавшие на дне моря, подниматься на поверхность воды и складываться в гору, с вершины которой он проповедовал. Далее С.Ф.Р. Толдос сообщает, что не будучи в состоянии сдвинуть кубический камень святилища, Иисус изготовил такой же камень из глины, который потом показывал народам, выдавая его за настоящий кубический камень Израиля. Примечание – это перевод Элифаса Леви. Эта аллегория, как и остальные в таких книгах, написана изнутри и снаружи, то есть она имеет сокровенный смысл и должна читаться двояко. Каббалистические книги объясняют ее мистическое значение. Далее тот же талмудист говорит в основном следующее. Иисус был брошен в тюрьму, и там его держали 40 дней. Затем его пороли как мятежного бунтаря. Потом бросали в него камнями, как в кощунствующего, на месте, называемом Лут. И, наконец, предоставили ему медленно умирать на кресте. «Все это потому, — объясняет Леви, — что он раскрыл людям истины, которые они, фарисеи, хотели сохранить только для своего собственного пользования. Он овладел оккультной теологией Израиля, сопоставил ее с мудростью Египта и нашел тем причину для всеобщего религиозного синтеза». Как бы неосторожным следует быть в принятии чего-либо об Иисусе из еврейских источников, надо признать, что в некоторых вещах они кажутся более правдивыми в своем изложении, когда это не касается их прямой заинтересованности в освящении фактов, чем наши добрые, но слишком рьяные отцы. Одно несомненно, Яков, брат Господень, сохраняет молчание по поводу воскресения. Он нигде не называет Иисуса Сыном Божиим или даже Христом Богом, только один раз говоря о Иисусе. Он называет его Господом Славы, но так поступают и Назареи, когда пишут о своем пророке Иоанане Бар-Захарии или о Иоанне, сыне Захарии, святом Иоанне Крестителе. Их излюбленными выражениями в отношении своего пророка – являются те же самые, которые употребляет Яков, говоря о Иисусе. «Человек от человеческого семени, посланец жизни и света, мой Господь апостол, царь, возникший из света» и так далее. «Разве не вера в нашего Господа Иисуса Христа, Господа славы» и так далее, говорит Яков в своем послании, глава 2, стих 1, по-видимому, имея в виду Христа как Бога. «Мир тебе, мой Господь, Иоанн Абосабо, Господь славы», говорит Кодекс Назареев. Глава 2, стих 19, обращаясь только к пророку. «Вы осудили и убили праведника», говорит Яков, глава 5, стих 6. «Иоанан, Иоанн, праведник, он идет путем справедливости», говорит Матфей. Глава 21, стих 32, сирийский текст.